Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гнопольский с вами здесь. 598 людей ожидают. Обычно потом цифра падает, но меня удовлетворяет этот результат. Спасибо большое, что вы пришли. Начинается программа «Гнопольская правда», и я хотел начать с парочки объявлений. Значит, первое объявление – то, что, возможно, действительно я в субботу сделаю такой специальный эфир, но это только в субботу. Со мной рядом будет сидеть человек, вот прямо здесь, и мы будем отвечать на ваши вопросы. Я сейчас подбираю, кто это может быть, и там мы сделаем вот эту систему донатов через чашку кофе, которую вы знаете. Да, Александр, фильм «Навальный» выложили в свободный доступ. В общем, я обдумываю какие-то дальнейшие шаги по развитию, хотя вы меня простите, просто очень-очень много обычной работы такой, понимаете, в отличие от Плющева, который замечательный, которого я безумно люблю, я не могу отдавать все силы Ютубу. Хотя это, конечно, хорошая вещь и, конечно... Вот Витошкин мне пишет. Ничего, скоро и Витошкин подтянется. Значит, теперь смотрите, по поводу сегодняшнего разговора нашего. Значит, сегодня жуткое количество новостей, поэтому садитесь удобней. Я все сейвил, ну, просто много. И самые разные. И некоторые, знаете, как-то очень проблемные, я бы так сказал. Значит, я вот с чего хочу начать. С того, что в прекрасной России не будущего, а настоящего, затыкание рта достигло каких-то невероятных масштабов. Начнем вот с этого. Значит, депутаты Государственной Думы России приняли резонансный законопроект о суровом наказании за дискредитацию любого участника СВО. Перед голосованием председатель Нижней палаты парламента произнес пламенную речь в поддержку инициативы. Но это Володин вот этот. Значит, сегодня момент истины. Мы с вами должны думать о солдатах и офицерах, кто сегодня в окопах, кто завтра придет, о добровольцах, которые туда попадут. Это куда больше изменения, чем изменения в Уголовный кодекс. Это в мозгах изменения. Ну, человека, которого крыша поехала давно, тут, так сказать, ничего не скажешь. Почему я вам это читаю? Потому что теперь большая проблема, ну вот, например, ЧВК Вагнера. Есть вот эти вот убийцы, там, растлители, насильники. Вы не можете об этом написать, потому что это дискредитация. Значит, от 5 до 15 лет. Я не знаю, как это комментировать. Я не понимаю, как это комментировать. Это просто снос крыши. Я вам просто это говорю для того, чтобы вы были аккуратны. Я всех вас не знаю, чего вы там пишете, не пишете. В общем, государство говорит, вы все чмо, сидите тихо, а то получите 15 лет. Вот такая вот история. И потому, что они вытворяют сейчас, вы знаете, там забирают детей и так далее. Ну, вы все, я же вам рассказывал. Это все говорит о том, что разудись плечо, размахнись рука. Они будут этим заниматься. Значит, сенсация вечера. Это то, что российский Су-27 врезался в винт американского беспилотника. ВВС США пришлось затопить свой дрон. Значит, два российских самолета Су-27 совершили небезопасный перехват БПЛА МК-9 ВВС США. Об этом сообщило в Европейском командовании вооруженных сил Штатов. Значит, это надо прокомментировать. Значит, меня это очень сильно напрягло. Особенно, когда я узнал подробности этого дела. Значит, они они охотились за этим беспилотником, и они, если может быть, как бы, ну, так сказать, охотились издевательски, показно. То есть, например, вот это меня совершенно поразило, они поливали его горючим. Ну вот, стали над ним, и лилось горючее. В конце концов, они крутились, вертелись, значит, облетали туда-сюда, туда-сюда, и в конце концов повредили его винт, потому что у него один винт сзади. Это вот этот самый огромный, который вы в кино видели, беспилотник. Вот этот, который там 10 человек им управляют. Значит, пожалуйста, друзья, ставьте лайки, вас 1600, что вы там. Значит, почему меня это напрягло? У меня сегодня были, как всегда, каждый эфир военные эксперты. Я стал спрашивать, какая может быть история, как может реагировать Россия. Но меня успокоили как бы и сказали, что уже известно о переговорах России и Соединенных Штатов по этому поводу для того, чтобы, так сказать, эта история никак не продолжалась. Я, правда, не видел сегодняшних, ну, вы знаете, в Украине не видно, тут заблокировано, слава богу, вот этих Скобеевых и так далее. Они должны были сегодня верещать, что они сбили беспилотник и так далее. А может быть, им сказали, чтобы они заткнулись, потому что это дело опасное. Но в любом случае, это неприятная история, вы понимаете? Она неприятная, потому что мы уже с вами пережили гибель самолета над Украиной. А над Черным морем перегружено, невероятно перегруженное небо. Потому что все летают. Все летают, все друг за другом наблюдают. Тяжелая ситуация. Мне это очень не нравится. Я думаю, что никому это не нравится. Ну вот, тут пишет Ев, что вот этого беспилотника цена 56 миллионов долларов. Ну, да, 56 миллионов долларов. Действительно, представляю себе, что он такой дорогой, потому что, боже мой, это махина такая. Значит, вот что написал Сергей Алексашенко. Мы с вами ведь находимся в таком счастливом неведении, есть ли деньги у России. Значит, он пишет, кажется, приплыли. Инициатива выпуска тематических, слушайте внимательно, или патриотических облигаций содержится в предложениях, направленных Минфином в правительство РФ в конце февраля. То есть Минфин признается, что с деньгами у бюджета не просто плохо, а совершенно... Это он так написал, тут такое слово неприятное. Значит, смотрите, что по этому поводу. Важная история. Я же человек советский, да, и я помню, как моя мама, папа и, так сказать, все вот это, они были в приказном порядке, где они работали, они должны были часть денег тратить на облигации, это называлось облигации внутреннего займа. И у нас, причем это чуть ли там не раз в три месяца их заставляли это покупать, потому что вот как-то не нравилось Советскому Союзу, что люди держат деньги где-то там под кроватью и так далее. Как это выглядело? Значит, у мамы лежала такая вот пачка мамины, их папиных вот этих облигаций. Они такие красивые были, я с ними игрался, роскошно были сделаны. И для того, чтобы как бы, ну вот людей, чтобы они не чувствовали, что их просто у них забрали деньги, был... Раз, напомните мне, я думаю, тут навалом людей, которые все это помнят, значит, то ли раз в неделю, то ли раз в месяц был розыгрыш номеров. И ты мог выиграть, например, 5 рублей, 10 рублей, а мог выиграть и 100 рублей. А вы знаете, что в советское время 100 рублей – это были очень большие деньги. И мама мне все время жаловалась. Она покупала там центральную газету, какое-то известие, что-то вот такое. И говорила мне, опять я не выиграла. В общем, короче говоря. А после этого рухнул Советский Союз. А они, значит, как говорили? Вот когда ты имеешь эти облигации, они их погашали. То есть они у тебя забирали их и выдавали тебе деньги по номинальной стоимости. Но если ты, вот когда это знаешь, то это, например, можно было через 5 лет сдать ее обратно. Понимаете? И вот это вот оказалось катастрофой для тех, кто дошел до перестройки, потому что потом это все рухнуло. И мой замечательный тесть, я помню, как он со вздохом взял пакет, а он и теща, они работали все время, и просто выкинул их. Вот и все. Вот такая вот история была, кинули. И вот сейчас мы с вами видим ту же историю. Предлагается выпустить военные патриотические облигации, которые уважаемые россияне будут вынуждены покупать, потому что денег нет. Кидалово, пишет Оксана Ксения. Конечно, кидалово. А что это такое может быть еще? Вот такая вот история. Абсолютно загадочно, извините, я еще болею, ребята, пожалуйста, не осуждайте вот эти мои, вот эти штуки, очень вас прошу. Я понимаю, что это неприлично, все, ну, ужасно. Сегодня в Киеве было 5 воздушных тревог, 5. Последняя была перед началом моей программы на прямом канале. Я приехал, звоню редактору, спрашиваю, где вы? Она говорит, мы в парковке. Захожу в парковку, там поставили 2 камеры, все в одежде и так далее. Почему? Потому что уже отключили вот эти калориферы, которые должны были все это дело согревать. И я подумал, что мне капец, потому что ну как 2 часа холодный воздух, вы знаете, у меня сразу голос пропадает. Но вот именно перед началом моей программы... отменили воздушную тревогу, мы поднялись наверх, я провел эфир. Поэтому, пожалуйста, я тяжелые эти болячки, с них выбраться совершенно невозможно. Да, механик, хуже Кидалова, прямое финансирование войны. Да, это прямое финансирование войны, да. Значит, сегодня в ЦИОМ, вы знаете, что это самое лживое, и пропутинская социологическая служба, она сегодня опубликовала удивительные цифры. Рейтинг доверия Шойгу рухнул почти втрое с начала войны. Россияне все хуже относятся к главе Минобороны Сергею Шойгу. Уровень доверия к нему рухнул до минимума с начала войны в Украине, свидетельствуют данные опроса государственной спецслужбы, соцслужбы в ЦИОМ. Значит, рейтинги там такие. На первом месте Путин 37,5. За ним Лавров 16,3. Потом Мишустин 14,3. И потом 11,2 Шойгу. Значит, почему меня это дело удивило? Вот зачем это они опубликовали? Государственное агентство. Этот человек ведет войну, как они там называют, спецоперацию, так сказать. И мы же понимаем, что это он друг Путина. Путин его не отдаст. Как опять тревога? Нет, у меня сообщения нет. Ну, вы же Дезу не пишите. Хватит с меня. 5 тревог в день, сколько можно. Значит, понимаете, вот это странно. То есть... Но они должны были подумать, что они опускают главнокомандующего войсками. Нет, почему-то они взяли это, напечатали. Я не понимаю, зачем. Что, готовят общественное мнение? Да людям плевать, кто руководит армией. Значит, сегодня у меня была беседа по поводу вот этого сообщения. Британская разведка в очередном отчете пишет, что у России полностью закончились боеприпасы, из-за чего командование распорядилось использовать запасы, которые ранее были признаны непригодными для использования и предназначались для утилизации. Значит, как сказал наш военный эксперт, он сказал, что это вранье. Значит, что значит полностью закончились боеприпасы? Как это полностью? Ну, вот что полностью, что вообще, что ли? В общем, короче, бездарно написано, бездарно изложено. На самом деле они приняли решение, так сказать, экономно достаточно их расходовать. Но боеприпасов у них как дерьма, сказал наш военный эксперт. И не надо выдавать желаемое за действительное. Теперь вот это, где в кокошнике Стивен Сигал. Значит, я его, боже мой, голливудский актер. Тут две новости в одной. А, вот пишет, у нас в Николаевской области тревога только что. Голливудский актер, продюсер и сценарист Стивен Сигал считает себя на 1000000% русским. По-моему, у нас тревога там. Просто у меня окно закрыто, но должно быть сообщение. Но мы продолжим. В Днепре 13-е за день. Ой, несчастные ребята, как я. Голливудский актер, продюсер и сценарист Стивен Сигал считает себя на 1000000% русским. Об этом он заявил. А вот теперь, то есть, новость, что он считает себя русским, это ладно. А вот тут другое. Об этом он заявил в ходе учредительного конгресса Международного движения русофилов. То есть придумано международное движение русофилов. Живите теперь с этим. Поэтому мы его нарисовали, в кокошнике. Кошмар. Значит, еще раз, вот Албуров пишет. Госдума приняла закон о наказании до 15 лет лишения свободы за фейки о ЧВК «Вагнер». При этом само существование ЧВК «Вагнер» в России запрещено Конституцией, и участие в них тоже карается уголовно. Юристы будущего будут изучать путинские законы как один большой анекдот. Ну да. Заткнуть пасть всем, Очень не нравится мне то, что сейчас происходит в Молдове и в Грузии. В Грузии прошла акция противника курса на сближение с ЕС. Перед парламентом сожгли флаг ЕС, который висел на флагштоке. Полиция возбудила административное дело об осквернении символов ЕС. На акции собралось около 1000 человек. Я уверен, что это проплаченные люди. Мы потом еще послушаем их голоса. Ну, Мариуполь, вы знаете, значит. Пишет Немо. Звонил в Мариуполь. Вы знаете, что Мариуполь оккупирован. Звонил в Мариуполь, цены зашкаливают, транспорт не ходит, выплаты за утраченное имущество не дают, квартиры тоже. Строительство сворачивается, грохот от взрывов каждый день, полно немытых с автоматами, показательные выступления окончены, теперь вы в Москве. Сегодня я показывал видео, которое в Мариуполе. То есть там, понимаете как? Вот интересная очень история. Они взяли какой-то перекресток И восстановили там 6 домов, красивенько их покрасили и так далее. А только вот камера поворачивается, и там все. Вот интересная история, которая важна для Украины. Ну вот вы знаете, помните, сколько долбился Навальный, чтобы сделать свою партию? Не пустили. И вот я читаю новость, я перевожу вам с украинского. Ну, но это требует Европа для того, чтобы вступить в Европу. Кабинет министров Украины планирует упростить процедуру создания политических партий. Согласно документу, планируется внести изменения и так далее, и так далее. Значит, вот, значит, партия может быть создана, чтобы были подписные листы не меньше 10 тысяч граждан Украины, которые имеют право быть, голосовать, и собранные не менее как в 2/3 районов города Киева и Севастополя, а также не меньше как в 2/3, извините, ну простите меня, Автономной Республики Крым. Ну, Крым пока, как вы понимаете, там ничего невозможно. Во всяком случае, вот если говорить как бы просто, упрощается создание политических партий. И это очень важно для того, чтобы вступить в Европу. Да здравствует Европа! И, как говорит Скобеева, который все время ругает за внешнее управление, да здравствует внешнее управление Украины вот в таком виде. Теперь про суды над Путиным. Ну, вы знаете, они создаются сейчас, и более того, несколько судов начнут прямо сейчас там разбирать дела. Но империя наносит ответный удар. В Кремле прокомментировали намерение Международного уголовного суда открыть 2 дела о военных преступлениях РФ в Украине. Песков. Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда, так к этому и относимся. Песков также отметил, позиция Киева означает, что цели России в Украине могут быть достигнуты только военным путем. Боже мой, бедный Песков. Вот знаете как, это интересная история, вот эта фраза знаменитая, что можно пить, но важный вопрос, где, с кем и сколько. Закон про иностранных агентов и вот эта история, которая была в Тбилиси, неожиданно получила продолжение, но которое мне нравится. В Европейском Союзе начали работу над собственным законом об иностранных агентах, который потребует от общественных организаций раскрывать свои источники финансирования из-за пределов Европейского сообщества. Поняли, да? В рамках борьбы с внешним воздействием Европейский Союз работает над законом, который ставит негосударственные организации, консультационные агентства и академические институты раскрывать любое финансирование из-за пределов ЕС. Мне это очень нравится. Есть такой замечательный Максим Покровский, вы знаете, это «Ногу свело» группа. На лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского составили протокол о дискредитации армии. Дело рассмотрит Хорошевский суд Москвы. 27 марта музыкант осудил бои в Украине, он написал несколько песен об этом. «Украина», «Поколение Z», «С Новым годом, сынок». Вот знаете, что я вам хочу сказать? Бессилие государства проявляется в разных абсолютно видах. Проигрыш войны, смерть экономики, ну, много-много-много чего. Но наиболее ярко это проявляется во время борьбы с песнями, с танцами, с картинками. Вот, понимаете, импотенты. Очень интересная история происходит сейчас в Украине. Там появляются... Я долго пытался, ну, как-то расположить себя среди этих новостей. Ну, вот вы знаете, я вам рассказывал, что Зеленский поручил рассмотреть петицию о переименовании Российской Федерации в Московию. Сейчас я не буду этого касаться, к этому разное отношение и так далее, суть не в этом. Но вот появилось новое. В Верховной Раде зарегистрирован проект заявления, вот это мне больше нравится, об определении существующего в Российской Федерации политического режима как расизма и осуждении его идеологических основ и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических. Это предложила «Слуга народа», поэтому большие шансы, что это будет утверждено. Вот это мне нравится, это больше мне нравится, чем Московия. Несчастный Караулов. Почему несчастный? В общем, человек так попал. В отношении телеведущего Караулова возбуждено еще одно уголовное дело, с ума можно сойти, по статье о клевете. Расследование было начато после заявления Никиты Михалкова. Ранее телеведущий публично обвинил Михалкова в вырубке лесов в Нижегородской области. Дело было возбуждено в Нижнем Новгороде, но потом было передано в Москву. По адресам Караулова провели обыски. По статье о клевете Караулову грозит до 2 лет лишения свободы. Он за границей. А в ноябре прошлого года его тоже объявили в розыск. На него подал за клевету глава корпорации Ростех Сергея Чемизова. Ну, в общем, короче говоря, Караулов с его... Помните, у него как назывался? «Момент истины». И, значит... Там, вы помните, он всегда какие-то рассказывал сенсации. Вот про преследование. Анекдот об отступлении из Херсона, опубликованный ВКонтакте, стал поводом для уголовного дела в отношении жителя Рязанской области. Василия Большакова обвинили в повторной дискредитации армии. Значит, при обыске его избили. Теперь за что его, значит, подвергли вот этому всему? Его пост. Давненько не читал действительно смешных анекдотов. Сергей, а почему мы отступаем от Херсона? Володя, так ты ж сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов. Вот понимаете, борьба с анекдотами. Господи, я возвращаюсь в мою прекрасную юность, молодость, в советское время. Вот. Вот это такой кайф. Жительница Москвы написала донос на 8-летнюю одноклассницу своей дочери. Поводом стал ролик в приложениях «Лайки». Там 8-летняя девочка смяла руками нарисованный флаг России на фоне нарисованного флага Украины. То есть девочке 8 лет, и мамаша ее подружки, увидев это видео, написала донос. Сейчас разбираются. Да, Святханенко, традиции живы. Традиции живы, живы, живы. Про войну. Пишет Черный Абдулла. Я одного не могу понять. В Украину зашло практически все мобилизованное войско. около 400 тысяч голов. Убитыми и ранеными к июню будет минимум 150 тысяч. То есть 40% личного состава, а это считается потеря боеспособности. И новой волны мобилизации не видно. Что дальше? А вот тут я для вас... Вы знаете такого военкора Ходаковского. Вот это как бы с той стороны человек поясняет, что произошло на войну. Да, Анна Маркс смешно пишет. Теперь ребенка на фронт, родину защищать. Да, вы правы. Еще не прошло и месяца войны, как начали возникать первые опасения. Хорошо, чтобы эта война не повторила результаты русско-японской. Мы еще двигались вперед, то есть он со стороны России пишет. Мы еще двигались вперед, но у участников процесса картина уже начала вызывать тревогу несоответствием методик и потенциала, который эти методики обеспечивал. На земле было понятно, что с такими темпами расходования скоро мы сядем на жесткую диету. Я был против мобилизации, и все мои опасения оправдались. Я был за активизацию добровольческого движения и снижение интенсивности боевых действий до момента накопления нужных ресурсов. Но мы пошли более простым путем, и последствия не замедлили себя продемонстрировать. Сейчас я вижу тенденцию, более перекликающуюся с Первой мировой, чем с русско-японской, и они меня беспокоят. Мы отступили, войска начали испытывать острый снарядный ракетный голод, но самое тяжелое – у нас оказался выбит кадровый солдатский и офицерский состав. Точно так же, как и в той войне, мы наводнили фронт необученной, низкомотивированной массой. В германскую выжившие офицеры, глядя на прибывающее пополнение, говорили: «Теперь мы командуем ополчением». Потери, на которые я оказал во вчерашней заметке, обусловлены не в последнюю очередь качеством армии. При скачке производства и насыщении фронтом вооружений боеприпасами квалификация войск резко упала, и в ход снова пошла практика заменять качество количеством. Ну, тут можно только усомниться в одной истории. Дело в том, что вы меня простите, но они же экономят снаряды. Ну, во всяком случае, вот вы видите, у этих военкоров, только не дай бог не употребить фамилию Путин, вот это вот все, ничего не надо и так далее. Значит, вообще-то мир празднует день рождения Луча на повороте. Ставьте лайки, пожалуйста. Великий чувак, рано умер. Великий певец. Просто тенор, которого... Так вот, в 2004 году Паваротти, спев в опере Пуччини «Тоска», получил 15-минутные аплодисменты от стоящих зрителей. 15 минут. Рекорд. Поэт и писатель Лев Рубинштейн напоминает. У него есть такая хорошая рубрика. Он делал. У него есть книжка «Целый год». И он каждый день отмечает каким-то событием. Сегодня 14 марта. 14 марта 1956 года американская компания Ampex продемонстрировала первый в истории видеомагнитофон. А в Москве они стали появляться лишь в 80-е годы и очень у немногих. И к этим немногим ходили в гости специально, чтобы посмотреть иностранное кино, которое они показывали здесь. Таких, понятно, было много. Некоторые считают, что частное видео очень приблизило и ускорило падение советской власти. Да, я помню, как я пошел впервые в жизни и посмотрел пиратскую копию на телевизоре. Фильм «Чужой» Ридли Скотта. Мне было так страшно. Просто страшно. Невероятно. Просто было очень страшно. Еще сегодня важная вещь. Сегодня день рождения Эйнштейна. Значит, понимаете, в чем дело? Вот давайте подумаем. Значит, вот Эйнштейн, вот он сидел, думал. Потом он пришел к выводу, который изменил мир. Он обратил внимание, если грубо говорить, на то, что скорость света почему-то постоянно, 300 тысяч километров в секунду, если по-нашему. И он стал увязывать это с временем и пространством. И сидя за столом, он сделал вывод, что пространство и время – это одна сущность. Ну как? Вот, слушайте, вот есть пространство, да, а есть время. Ну, при этом сидит человек за столом, пьет чай. И он решает, что пространство и время – это одна суть, которая называется пространство-время. Ну, то есть, это легко понять, понимаете, да? Если скорость света постоянная, а скорость света, пространство и время увязаны, если просто говорить как бы в одно целое, то если, например, что-то меняется, то должно измениться и пространство, и время. Но понимаете, вот это вот надо было придумать, чтобы появилось E равно mc квадрат. Вот это, ну да, гениальность. Но понимаете, есть гениальный художник, который, например, рисует, вот он рисует, да, мы понимаем, как это. Но как пространство, время, что это одна суть? День рождения Эйнштейна, пишет Юрий Кирпичев. Говорят, когда 18 апреля 1955 года Господь призвал его к себе, воспарившая душа физика-теоретика в первую очередь попросила Творца показать ей формулу нашего мира. Вседержитель не отказал. Формула оказалась длинной и сложной, и гений долго водил по ней пальцем, пока в одном месте не запнулся. Потрясенный он поднял взгляд и произнес: «Но ведь здесь ошибка, Господи!» «Да, знаю», – сокрушенно ответил ему Творец. Это чудесно. Это прекрасно. Посмотрим на кое-что, что я еще засейвил для вас. 38 минут, еще есть немножко времени. Вот, понимаете, прочь, я бы так сказал, это как прочь от здравого смысла. В РПЦ, в Русской Православной Церкви, назвали возможные сроки создания евразийского аналога Оскара. То есть у нас будет свой Оскар. Евразийская киноакадемия, считает Михалков, станет механизмом механизмом политической самозащиты сущности евразийства и защиты культурных и нравственных традиций, объединяющих страны Евразии. Я вам говорил про Грузию. Сегодня мы сумасшедших слушать не будем, но вот это вот мы послушаем. Значит, чего-то там такое разыгрывают довольно интересное. Я думаю, что то, что вы сейчас услышите, это такая провокация. Я только не понимаю, с какой стороны. Значит, темная картинка, там какие-то непонятные люди. И вот, что эти люди говорят. Значит, раз, два, три, четыре человека. Слушайте. Сейчас погромче сделаю.
Россияне, братья, мы такие же россияне, как и вы. Мы живем в Грузии уже десятки лет. У нас здесь работа, у нас здесь семьи. Вы все видите, что у нас здесь в Грузии сейчас происходит. Все развивается по украинскому бандеровскому сценарию. Большая просьба, спасите, нас тут притесняют. Министерство обороны, просим вас, введите контингент, ограниченный контингент, миротворческий контингент, какой-нибудь. Потому что русским здесь не жить, если победит этот гребаный грузинский Майдан.
Россия... Вот такое вот предложение. Ну, может и так. Посмотрим еще. Я, понимаете, вот как бы Анна Марск, остроумный человек, узнаю брата Федю. Да, я тоже узнаю брата Федю. Просто вы должны понять, как бы, ну, во-первых, их говор говорит о том, что они не живут в Грузии. Они не живут в Грузии. Это вот говор ДНР, ЛНР. Это донбасский такой говор. Такой. Вот интересная история, которая... Непонятно, как к ней относиться. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что в Украину приехала Женя Альбац, и она была у меня на утре февраля, мы замечательно поговорили и так далее. Против нее в России уголовное дело, она иностранный агент, в общем, все на свете. И хочу сказать, что тут некоторые товарищи подняли невероятный хейт против нее, обвиняя ее в чем угодно. Она мне позвонила и говорит: Матвей, что бы это обозначало? Ну, я сказал ей: успокойся. Есть люди, вот, которые, для которых это важно. Вот они этим занимаются. И вот сегодня появилось еще одно сообщение, уже не про Женю. Буду переводить с украинского. Российскому режиссеру разрешили снимать кино в Украине. Российский режиссер Александр Молочников, который собирается снять короткометражку в Украине про детей-сирот из Бахмута, возможно, получил разрешение на это из офиса президента. Про это Молочников заявил в разговоре с художником-постановщиком Иваном Левченко, которому Молочников предложил совместную работу. Левченко дал запись разговора. То есть Левченко, господин Левченко, я его не знаю, он записывал. В разговоре Левченко спросил, как команда фильма собирается снимать, имеют ли они хотя бы какое-то разрешение. Тот отвечает, без супердеталей, у нас есть договоренность, мы показали синопсис, вроде бы первой особе, то есть Зеленскому. Ну, так мне сказали. Дальше мне позвонили из администрации президента и сказали, что когда мы найдем объект и скажем, они дадут сигнал местной администрации. Он подчеркнул, что поскольку он россиянин, реализация проекта будет не такой простой. И вот, значит, началось. Ну, сразу первый вопрос, который звучит так. Знают ли мамы? А там суть в том, что это будет история двух детей, которые вот в войне. Там их вывозят откуда-то, что-то вот такое. Я мало знаю про это. А тут вот какая история. Значит, началось... А знают ли матери этих детей, что их будет снимать русский режиссер? И вот, понимаете, это вот такая вот история. Это не про хороших русских и не про плохих русских. Это про проблему, которая сейчас появилась, потому что когда там россияне хотят снять фильм про происходящие в Украине дела, про трагедию этой войны, то возникает вопрос. Вот с одной стороны, они вроде правильно, что они должны снимать, а с другой стороны, ну вот у нас что, украинских режиссеров нет, которые могут снять это дело, понимаете? И это большая проблема. И общество, естественно, не может определиться, как быть в этой ситуации. И это действительно непросто. Понимаете? Это действительно непросто. Приезжает человек, который снимет хороший фильм, где будет показана трагедия Украины. Приезжает русский, ну не русский, россиянин. Приезжает россиянин, который в Украине будет снимать человек из страны агрессора. Представим, мы же знаем, любим сравнивать с Великой Отечественной войной, со Второй мировой. Представим себе, что в Советский Союз приезжает Лени Рифенштайн, которая будет снимать фильм про... Ну, в общем, понимаете. Тут какая-то история, в которой очень сложно определиться. А ну что, я обдумываю субботний эфир. Спасибо большое, что вы были здесь. Не очень много лайков. Ну, вы люди ленивые, но к концу программы вы становитесь невероятно, щедрыми и дарите мне лайки. Они нужны. Еще я вам хочу сказать, что я очень доволен одним обстоятельством. Я вам сейчас скажу, каким. Совершенно для меня неожиданно, кроме того, что мы с вами переступили черту 70 тысяч подписчиков, у меня даже 70 200. Слушайте, я очень вам признателен. Яхта все ближе, она уже где-то на горизонте там бегает. Обдумываю субботу. Посмотрим, как это все будет. Пожалуйста, помогите мне, сообщите вашим друзьям о моем стриме, заставьте их подписаться на меня. Не забудьте, пожалуйста, сами подписаться, кто не подписан. Часть обязательно не подписана. Ну, купите мне чашку кофе от Щедрот, а лучше подпишитесь, пожалуйста, станьте моими патронами, потому Эд Варнин говорит, сколько денег надо. Вот. Пока не знаю. Возможно, это будет в субботу в 8 часов вечера. Но это не будет, как у Плющева, бесконечно. Потому что у Плющева это, конечно, можно лечь и умереть. Хотя я обязательно повторю с ним этот эфир. Или станьте моим патроном на небольшую сумму. Просто это постоянно, и это меня радует. Спасибо вам. Если все будет в порядке, если завтра воздушных тревог будет не больше 20, то мы с вами обязательно встретимся, посмотрим. И вот я сейчас там буду пить всякие лекарства, потому что я продрог. Обнимаю вас, берегите себя и до завтра. Не забудьте сделать то, что я вас попросил. Лайки, пожалуйста, вас 3573 человека и даже 2000 лайков нет. Позор, позор. До встречи, дорогие друзья, завтра в 11, если все будет в порядке. Пока.